Глава 5. Вашингтон, округ Колумбия. Вторник, 16 декабря 1980 года. Тони Хэррот и Мария Чень прилетели в Вашингтонский национальный аэропорт, взяли на прокат машину и сразу поехали в Джорджтаун. Уже миновал полдень, когда они пересекли мемориальный мост Мейсона. Река Потомак показалась им серой и медлительной. Обнаженные деревья отбрасывали тонкие тени на набережную. Висконсин-авеню сегодня была свободнее обычного. «Сюда», — показал Хэррот. Мария свернула на М-стрит. Дорогие дома здесь, казалось, жались друг к другу в слабом зимнем свете. Тот, который они искали, ничем не отличался от многих других домов на этой улице. Перед бледно-желтой дверью гаража висел знак «Стоянка запрещена». Мимо прошла пара, одетая в тяжелые меха. Дрожащий пудель тянул их за поводок.
«Я подожду», — сказала Мария Чень.
«Нет, покатайся пока. Каждые 10 минут возвращайся сюда». Когда Хэррот вылез из машины, она немного помедлила, затем не спеша двинулась вниз по улице. Хэррот пошел не к парадной двери дома, а направился сразу к гаражу. В стене открылась небольшая металлическая панель, за которой обнаружились тонкая щель и 4 пластиковые кнопки без каких-либо надписей. Вытащив из бумажника кредитную карточку, он вставил ее в щель. Раздался щелчок. Он придвинулся ближе к стене и нажал 3-ю кнопку, потом 3 другие. Дверь гаража с лязгом поднялась, Хэррот вытащил свою карточку из щели и вошел. Дверь за ним закрылась. В пустынном помещении было очень темно, не чувствовалось даже намека на запах масла или бензина, пахло лишь холодным цементом и смолистым ароматом сосновых брусков. Хэррот сделал несколько шагов к середине гаража и замер, не делая попыток найти дверь или выключатель. Послышался тихий гул, и он понял, что установленная в стене видеокамера уже передала его изображение, а теперь прощупывает помещение. Не вошел ли кто за ним? Вероятно, камера была снабжена инфракрасными или светочувствительными линзами. А вообще-то, ему наплевать, чем она там снабжена. Раздался щелчок, дверь открылась, и Хэррот пошел на свет. Он вступил в пустую комнату. Судя по электрическим панелям и трубам, первоначально ее планировали использовать как прачечную. Другая камера, установленная над следующей дверью, повернулась и взяла его на прицел, едва он вошел. Хэррот расстегнул молнию своей кожаной куртки. «Пожалуйста, снимите темные очки, мистер Хэррот». Голос доносился из стандартного переговорного устройства на стене. «Да пошел ты в задницу!» — приятным голосом сказал Хэррот и снял солнцезащитные очки, похожие на авиационные. Он уже успел надеть их, когда дверь отворилась, и вошли двое в темных костюмах. Один из них был лысым и весьма массивным, типичный вышибала или телохранитель. Второй повыше — сухощавый, темноволосый и гораздо более опасный, хотя трудно было сказать, почему. «Вы не могли бы поднять руки, сэр?» — буркнул тот, что потяжелее. «А вы не могли бы дать в задницу за четвертак?» Хэррот терпеть не мог, когда до него дотрагивались мужчины. Ему также ненавистна была мысль, чтобы дотронуться до них. Те двое терпеливо ждали. Он поднял руки. Вышибало ощупал его с профессиональным безразличием и кивнул темноволосому. «Сюда, мистер Хэррот!» Сухощавый повел его через дверь, потом через пустую кухню, которой не пользовались, по ярко освещенному коридору, мимо голых комнат без мебели, и остановился у лестницы. «Первая дверь налево, мистер Хэррот!» Он махнул рукой вверх. «Вас ждут!» Ничего не сказав, Хэррот направился к ступенькам. Паркет из светлого дуба был отполирован до блеска. Его шаги на лестнице эхом отдавались по всему дому. Здание пахло свежей краской и пустотой. «Мистер Хэррот, мы очень рады, что вам удалось приехать». На складных стульях сидели 5 человек, образуя почти замкнутый круг. Комната предназначалась, очевидно, под главную спальню либо большой кабинет. Полы были голыми, жалюзи белыми, а камин — без признаков огня. Хэррот знал этих людей, или, по крайней мере, их имена. Слева направо расположились Траск, Колбан, Саттер, Барент и Кеплер. Все были в дорогих, солидного покроя костюмах и сидели почти в одинаковых позах. Спина прямая, нога на ногу, руки скрещены на груди. У 3 рядом со стульями стояли кейсы.
Трое были в очках, все пятеро белые. Возраст от 50 и выше. Самый старший из них — Барент. У Колбана почти не осталось волос, но у остальных, похоже, был один и тот же парикмахер.
«Вы опоздали, мистер Хэрот», — продолжил Траск.
«Ага».
Тони подошел поближе.
Стул ему не поставили. Он снял свою кожаную куртку и теперь держал ее через плечо на одном пальце. На нем была ярко-красная шелковая рубашка, расстегнутая так, чтобы был виден медальон из акульего зуба на золотой цепочке. С брюками из темного вельвета контрастировала большая золотая пряжка на ремне, подаренном Джорджем Лукасом, и тяжелые сапоги для игры в поло с массивными каблуками.
«Самолет опоздал», — сказал Тони. Траск кивнул. Колбан откашлялся, словно собирался заговорить, но довольствовался тем, что поправил очки в роговой оправе. «Известно что-нибудь новое?» — спросил Хэрот. Не дожидаясь ответа, он подошел к окну, взял металлический складной стул и поставил его задом наперед в том месте, где сходились два полукруга. Затем сел верхом и повесил куртку на спинку. «Или я проделал этот путь за хрен собачий?» «Тот же самый вопрос мы хотели задать вам», — спокойно сказал Барент. У него были манеры образованного человека. Во всяком случае, почти британские гласные напоминали о Новой Англии. Баренту, как и сейчас, никогда не приходилось повышать голос, чтобы его расслышали. Хэрот пожал плечами. «Я произнес хвалебную речь, одну из нескольких во время поминальной службы», — сообщил он. «Все это было очень печально. Сотни-две голливудских знаменитостей явились выразить свою скорбь. Из них человек 10-15 были даже знакомы с ним». «Расскажите о доме», — терпеливо попросил Барент. «Вы обыскали его, как мы вас просили?» «Да».
«И?»
«И ничего».
Губы Хэрода вытянулись в тонкую линию. Углы рта, который так часто кривился в саркастической ухмылке и жесткой иронии, напряглись.
«В моем распоряжении была всего пара часов. Из них час я потратил на то, чтобы выставить старых любовников Вилли. У них есть ключи от дома, и они слетелись, как стерветники на падаль, ухватить свой кусок наследства».
«Их использовали?» — спросил Колбан обеспокоенным голосом.
«Нет, не думаю. Вы должны помнить, что Вилли терял силу. Возможно, он слегка их программировал, немного поглаживал центры удовольствия. Но я даже в этом сомневаюсь. С его деньгами и влиянием в киностудиях ему не требовалось ничего этого делать».
«Так что насчет обыска?» — напомнил Барент.
«Да, да. Значит, у меня было около часа. Том Магайр, поверенный Вилли и мой старый друг, позволил мне покопаться в сейфе Вилли и на его рабочем столе. Ничего особенного. Права на некоторые фильмы, сценарии, немного акций, но не скажешь, что это контрольные пакеты. Вилли в основном вкладывал деньги в кино. Масса деловых писем, однако почти ничего личного. Вы знаете, завещание было прочитано вчера. Мне достался дом, если я смогу заплатить эти долбанные налоги. Остаток со своего банковского счета он завещал обществу защиты животных».
«Защиты животных?» — переспросил Траск.
«Клянусь задницей. Старина Вилли помешался на правах животных. Вечно жаловался, что с ними плохо обращаются во время съемок. Добивался принятия новых законов и прочая херня».
«Продолжайте», — сказал Барент. «Там не было бумаг, которые пролили бы свет на прошлое Вилли».
«Нет».
«И ничего не указывало на его способность?»
«Ничего».
«Ни одного упоминания о ком-нибудь из нас?» — спросил Саттер.
Хэрот выпрямился. «Разумеется, нет. Вы же знаете, Вилли ничего не было известно о клубе».
Барент кивнул и сложил пальцы домиком. «Тут не может быть случайной ошибки».
«Исключено. А между тем он знал о вашей способности».
«Конечно. Но вы же сами много лет назад решили, что можно позволить ему. Вы мне это сказали, когда велели познакомиться с ним».
«Да». «Кроме того, Вилли всегда считал, что моя способность слабее и не так надежна, как у него. Из-за того, что у меня не было необходимости использовать кого бы то ни было на полную мощь, и из-за моих склонностей».
«Не использовать мужчин», — подсказал Траск.
«Из-за моих склонностей», — повторил Хэрот. Да какого хрена Вилли вообще знал? Он смотрел на меня сверху вниз, даже когда он потерял все, кроме способности держать в узде Рейнольдса и Лугара. А они оба страх как любили, когда их возбуждают. Хотя и тут у него по большей части ни черта не получалось. Барон снова кивнул. «Значит, вы считаете, что он больше не мог использовать кого-то для ликвидации других людей?» Хэррот усмехнулся. «Куда ему? Он мог бы использовать этих своих недоумков или одного из любовников, но он был не такой дурак, чтобы делать это. И вы позволили ему лететь в Чарльстон на встречу с теми двумя женщинами?» — спросил Кеплер. Хэррот стиснул спинку стула. «Что вы хотите этим сказать?» «Чёрт, конечно, я позволил ему. В мою задачу входило наблюдать за Вилли, а не держать его на привязи. Он летал по всему свету». «И что, по-вашему, он делал на этих встречах?» — спросил Барент. Хэррот пожал плечами. «Тосковал по старым временам, трепался с этими двумя призраками из прошлого. Откуда я знаю? Может, он продолжал трахать этих старых ведьм? Да и потом, он и отсутствовал-то, всего дня два-три, как правило. Никаких проблем никогда не возникало». Барон повернулся к Колбану и кивнул. Тот открыл кейс, вытащил коричневую книжку, похожую на небольшой фотоальбом, и протянул ее Хэроду. «Это что за чертовщина?» «Посмотрите», — велел Барон. Хэрод перелистал альбом, сначала быстро, потом помедленнее. Некоторые из газетных вырезок он прочитал от начала до конца. Закончив читать, он снял свои темные очки. Никто не произнес ни слова. Где-то на М-стрит прогудела машина. «Эта штука не принадлежала Вилли», — заговорил, наконец, Хэррот. «Верно», — подтвердил Барент. «Она принадлежала Нине Дрейтон». «Невероятно», — пробормотал Хэррот. «Этого не может быть. Старая кляча просто выжила из ума. У нее какая-то мания величия. Она мечтала, чтобы все было как в старые добрые времена». «Нет», — отрезал Барент. «По нашим данным, она присутствовала при всех событиях. Весьма вероятно, что это ее рук дело». «Ну и дерьмо», — воскликнул Хэррот. Он снова надел очки и потер щеки. «Как это к вам попало? Нашли в ее нью-йоркской квартире?» «Нет», — ответил Колбан. «Наш человек был в Чарльстоне в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Вилли. Ему удалось взять эту книжку во время осмотра вещей Нины Дрейтон до того, как ее обнаружили местные власти». «Вы уверены?» — спросил Хэррот. «Да». «Вопрос заключается в том, — сказал Барент, — продолжали ли эти трое играть в какой-то вариант своей старой венской игры? И если так, были ли у вашего друга Вилли какие-либо записи, похожие на эти?» Хэррот молча покачал головой. Колбан вытащил из кейса досье. «Среди обломков самолета ничего определенного найти не удалось. Конечно, надо принять во внимание, что там вообще мало что осталось. Еще не найдены тела половины пассажиров, а те, что извлечены из болота, изуродованы до неузнаваемости. Взрыв был сильным, местность болотистая. И это затрудняет поиски. Весьма сложная ситуация для расследования». «Которая же из этих старых сук сделала это?» — спросил Хэррот. «Мы пока не уверены», — сказал Колбан. «Однако похоже, что подруга Вилли, мисс Фуллер, дожила до понедельника, так что она — возможный кандидат в диверсанты». «Какая дурацкая смерть выпала Вилли», — пробормотал Хэррот, никому не обращаясь. «Если только он действительно погиб», — заметил Барент. «Что?» — Хэррот откинулся назад, ноги его выпрямились, каблуки прочертили черные полосы на дубовом паркете. «Вы думаете, он не погиб? Его не было на борту?» «Сотрудник авиакомпании помнит, что Вилли и его друзья поднимались по трапу», — сказал Колбан. «Они о чем-то спорили, Вилли и его черный коллега». «Дженсен Лугар», — кивнул Хэррот. «Это безмозглая черножопая скотина». «Но нет никаких гарантий, что они вошли в самолет», — продолжил Барент. «Сотрудника кто-то окликнул, и он на несколько минут отвлекся, прежде чем отъехал трап. Но ведь нет данных и о том, что Вилли не было на борту самолета», — настаивал Хэррот.
Колбан убрал досье.
«Верно. Однако до тех пор, пока его тело не будет обнаружено, мы не можем с уверенностью полагать, что он... нейтрализован».
«Нейтрализован»,
— эхом откликнулся Хэррет. Барон встал, подошел к окну и раздвинул тяжелые шторы. В дневном свете кожа его казалась фарфорово-гладкой.
«Мистер Хэррет, существует ли вероятность, что Вилли фон Борхерт знал о клубе островитян?»
Голова Тони резко запрокинулась, словно кто-то дал ему пощечину.
«Нет, абсолютно исключено».
«Вы уверены?»
«Конечно.
Вы никогда не упоминали о нем, хотя бы косвенно».
«Да зачем мне это нужно?» «Нет, нет, черт возьми! Вилли ничего не знал об этом».
«Вы уверены?»
Барент уперся взглядом в бледное лицо Хэррета.
«Вилли был стариком, древним стариком. Он уже помешался от того, что не мог больше использовать людей, в особенности для убийства. Я говорю, убивать, Колбан, а вовсе не нейтрализовать, или аннулировать страховку, или прикончить с крайним предубеждением, или еще какой-нибудь дурацкий эвфемизм вашей конторы. Вилли убивал, чтобы оставаться молодым, а потом он уже не мог этого делать, и бедный старый пердун просто высох, как слива на солнце. Если бы он что-то знал про ваш чертов клуб островитян, он бы давно ползал тут на коленях, умоляя впустить его».
«Но это ведь и ваш клуб, Тони», — холодно бросил Барент.
«Слышал, слышал. Только я еще не был на острове. Откуда же мне знать, мой он или нет?»
«Этим летом вас пригласят на вторую неделю», — сообщил Барент. «Первая неделя не совсем необходима, не так ли?»
«Может, и нет. Но мне, в общем, хотелось бы поболтаться среди богатых и могущественных людей, не говоря уже о том, что я не прочь и приласкать кого-нибудь».
Барент рассмеялся. Его смех поддержал еще кое-кто.
«Бог ты мой, Тони», — сказал Саттер. «Вам что, не хватает этого добра в Голливуде?»
«Да и потом», — вмешался Траск. «Не думаете ли вы, что вам придется тяжело? Имея в виду список гостей, приглашенных на первую неделю. Я хочу сказать, в свете ваших склонностей».
Хэррет повернулся и смерил говорившего убийственным взглядом. Глаза его превратились в узкие щелочки на бледной маске. Медленно, словно досылая с каждым словом патрон в патронник, он процедил.
«Вы знаете, что я имел в виду. Не надо пудрить мне мозги».
«Да».
Голос Баронта прозвучал успокаивающе. Британский акцент слышался явственнее.
«Мы знаем, что вы имели в виду, мистер Хэррет, и в этом году вы, возможно, получите желаемое. Вы в курсе, кто будет на острове в июне?»
Хэррет пожал плечами и отвернулся.
«Обычная толпа мальчишек, дорвавшихся до летних лагерей, я так думаю. Наверняка опять Генри Кис. Возможно, еще какой-нибудь экс-президент».
«Два экс-президента», — улыбнулся Барент.
«Плюс канцлер Западной Германии. Но все это неважно. Там будет и наш следующий президент».
«Следующий? Черт возьми, вы же только что засунули в это кресло своего человека».
«Да,
но он ведь такой старый», — протянул Траск, и все расхохотались, как будто это была любимая шутка, понятная только им.
«Серьезно», — продолжил Барент. «Этот год — ваш год, мистер Хэррет. Как только вы поможете нам разобраться с безобразием в Чарльстоне, со всеми его деталями, не останется никаких препятствий на вашем пути к полноправному членству в клубе».
«Какие детали вы имеете в виду?»
«Во-первых, помогите нам убедиться, что Уильям де Борден, он же герр Вильгельм фон Борхерт, мертв. Мы же тем временем продолжим свое собственное расследование. Возможно, скоро будет найдено его тело. Ваша информация позволит хотя бы исключить другие варианты, если они возникнут».
«Окей, что еще?»
«Во-вторых, проведите тщательное обследование всего, что осталось от имущества мистера Бордена, пока до него не добрались другие стервятники. Удостоверьтесь, что он не оставил ничего, что могло бы поставить кого-нибудь в неловкое положение».
«Я вылетаю в Голливуд сегодня вечером», — сообщил Хэррет. Утром буду в особняке Вилли. Отлично. В-третьих, мы ожидаем, что вы поможете нам относительно самой последней детали в Чарльстоне.
Какой детали?
Особа, убившая Нину Дрейтон и почти наверняка ответственная за смерть вашего друга Вилли, Мелани Фуллер.
Вы думаете, она все еще жива?
Да.
И вы хотите, чтобы я помог вам найти ее?
Нет, — сказал Колбан. Мы сами найдем ее.
А что, если она покинула страну? Я бы на ее месте так и поступил.
Мы найдем ее, — повторил Колбан.
Тогда что должен делать я?
Мы хотим, чтобы вы аннулировали ее страховку, — пояснил Колбан.
Нейтрализовали ее, — вставил Траск с сухой улыбкой. Прикончили ее с крайним предубеждением, — добавил Кеплер.
Хэррот моргнул и посмотрел на Баронта, все еще стоявшего у окна. Тот повернулся к нему и улыбнулся.
— Пора платить вступительный взнос, мистер Хэррот. Мы найдем эту даму, а вы должны будете убить эту настырную суку.